Захар Прилепин. «Все, что должно разрешиться». Хроника войны. 2014-2022. Часть первая. Про Донбасс. 2015 год. На Донбассе купола церквей темные. Гораздо темнее, чем в Большой России. Темное золото, будто бы замешанное с углем. Едешь на машине по Донецкой Народной Республике и видишь, то здесь, то там вспыхивает темный купол. Очень много разрушенных православных храмов. Наверное, надо пояснить, что стреляют по ним с той стороны артиллерия, минометы или танки вооруженных сил Украины. Порой храм стоит на открытом пространстве, его видно издалека, как единственный головастый цветок в поле. «Это не случайное попадание», — говорит мне мой спутник. Часто осмысленно били именно в храмы. Если точнее, только на территории Донецкой Республики было разрушено в первый год войны 70 православных храмов. Пусть кто-нибудь попытается доказать, что это случайно. В то утро мы выехали в компании главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко в кои-то веки не по делам боевым, а с мирной целью – вручить ключи от новых квартир жителям Дебальцево. Там возвели 111 новых, очень симпатичных домиков. Неожиданный звонок на мобильный заместителю главы, с которым мы едем в его потрепанной Ниве. Поступает информация, что по дороге может быть покушение на главу. На Захарченко были совершены десятки покушений, о которых можно написать отдельную книгу. Информацию тут же передали главе и его начальнику охраны. Надо было отменять поездку. Через 3 минуты от Захарченко передали: «Нет, едем. Просто сменим маршрут». Маршрутов всегда закладывалось несколько. Каким именно поедет глава, не знал до последнего момента почти никто. Или вообще никто. Потому что за минуту до выезда сам Захарченко мог принять новое решение. В этот раз решение его парадоксально. Мы должны были ехать в Дебальцево, делая серьезный крюк, чтобы держаться подальше от передовой. Но Захарченко то ли забавляется, то ли доверяет своему чутью, и мы летим по трассе, которая проходит ровно по передку. «Вон дом, видишь?» — показывает мне замглавы. «Там украинские снайпера сидят. А вон их позиции. Вон в той зеленке они тоже есть. Но здесь нас, похоже, вообще не ждали. На улице солнечный декабрьский денек, все кажется безоблачным и мирным. Смотрю на купола и вспоминаю, где уже видел этот темный свет. Захарченко не курил только под капельницей. Когда нас познакомили, он не курил. Раздетый по пояс, лежал на диванчике в комнатке за своей приемной. Рядом за столом сидели врач и медсестра, тихие и тактичные женщины. Подкапывала какая-то животворящая жидкость, сразу из 2 банок. Разговаривая, Захарченко время от времени недовольно поглядывал на эти банки. Ему казалось, что все происходит слишком медленно. Потом я заметил, что у него так всегда. Жизнь должна двигаться быстро, нестись с такой скоростью, чтоб трава склонялась по пути, или заполошно взлетал потревоженный снег. Наконец его отцепили от склянок, он быстро встал и начал одеваться в свою почти неизменную горку, которая, ничего не поделаешь, шла ему куда больше костюма и даже парадного кителя. Горка была выстиранная, опрятная, но явно поношенная. «Ты всю войну в ней прошел?» — спросил я. «Прилюдно я буду обращаться к нему на «вы», в неофициальной обстановке на «ты». А по ней видно. Зашитая, перешитая, потрепанная, потертая. Ее и от пота, и от крови стирали. Когда в меня пуля попала, мне распороли штанину, потом зашили. И в берцах в этих я тоже всю войну проходил. Вот заплатку на берцах поставили наши мастера-сапожники. Последний раз Захарченко был ранен в ногу. Пуля прошла над самой пяткой. С тех пор он заметно прихрамывал. Надо же, подумал я. Оставил старые берцы. Оставалось непонятным, ходить в простреленных берцах — это суеверие или что ли бравада или еще что-то. Может, просто берцы жалко? Поменяешь форму? Конечно, одену новую. Когда войны не будет. Захарченко, повесив на ремень нож, он всегда с ножом, быстро поднял взгляд на меня. Войны не будет. Будет. Как начиналась Вторая мировая? Тоже с таких вот непонятных конфликтов. То Польша, то Чехословакия, то Финляндия, то еще что-то. А тут Донбасс, тут Сирия. Давайте смотреть правде в глаза. Мы сейчас врубимся по полной программе. Уже врубились. Исходя из опыта истории, пройдет несколько лет, и мы сцепимся. Все, что должно решиться кровью и железом, оно решится кровью и железом, и больше ничем. Ты не сможешь убрать из СБУ 70% ЦРУшников без применения силы. Ты не сможешь убрать из их Минобороны всех заезжих советников. Захарченко затянул ремень и уже по дороге в свой кабинет договорил. Все, что должно решиться войной, рано или поздно ею решится. Любая драка должна завершиться чьей-то победой или поражением. Если мы решим случившееся миром, то и я, и 90% из тех людей, которые здесь остались, все мы будем считать, что у нас украли победу. А те, которые там, как они будут воспринимать нас? Если у них неправильное правительство, которое выбрало себе не тех союзников, и армия их неправильно себя вела, это не может так закончиться, как сейчас. Мы с людьми на другой стороне одной крови, и здесь не может быть выигравших и проигравших. Если ты нес слова правды и проиграл, значит, возвращайся на другую сторону и стань победителем. Я слышал в словах Захарченко противоречие. Если нет выигравших и проигравших, то как можно стать победителем? Но вместе с тем понимал, что никакого противоречия здесь нет, потому что он не говорил о победе над собственным народом. Возврат в нормальную жизнь должен сопровождаться изменением ценностей, настаивал Захарченко. У него была быстрая речь, он словно не поспевал за своей мыслью. Невозможно понять, что ты сильнее, пока не определишь, что ты сильнее. Пока ты сапогом своим не наступишь на горло и не скажешь, что я сейчас могу своим сапогом передавить тебе шею. Либо я убираю свой сапог и поднимаю тебя. Живи. Только живи по нашим законам, воспринимай нашу правду. Не хочешь? Вали в ту Европу, которую ты себе выдумал. Свобода выбора — это мое мнение, я не знаю, правильно оно или нет. Победа может быть разной. Можно завоевать всю Украину. Но, может быть, этого и не нужно делать. Потому что взятие Харькова или Киева будет сопровождаться большими потерями мирного населения. И на фоне этих убийств мы будем восприниматься как захватчики. Но здесь, на своей земле, мы должны показать силу оружия. Мы выгнали их, показали силу, встали на границы, хотя могли идти дальше. Хоть вы и разрушили наш дом, мы не звери, мы не суки, мы не пойдем разрушать к вам. Но то, что ваши 40 миллионов ничего не смогли сделать с 2 миллионами, это серьезная вещь, это повод для огромного психологического надлома у населения там. Это горечь унижения, поражения, понимание, что они не с теми воевали, что выступали в роли карателей, убийц и мародеров. Вот это да. То, что ты говоришь, это на грани жестокости. Я не был жестоким в апреле 14-го. На Донбассе мне приходилось бывать в самых разных качествах. С лета 2014-го я занимался гуманитаркой, потому что не было сил на все это смотреть. Я объездил на своем Митсубиши Паджеро весь Донбасс, вдоль, поперек, наискосок и обратно. Первый раз я заезжал на переполненном джипе, и за мной шла забитая под завязку лекарствами газель. Спустя время мы пригоняли уже 3 фуры, плюс шла за нами бессменная «Газель», плюс еще 4 груженных джипа и внушительная команда моих товарищей. С сентября 14-го я курировал деятельность одного подразделения ополченцев в Луганской республике. Тогда же начал работать как военкор, и мои репортажи публиковали газеты с многомиллионными тиражами. Потом, в 2015-м, волею судеб, я получил приглашение на работу в администрации Донецкой Народной Республики при Захарченко, которого в первый год войны не знал. Помню, сообщил об этом военкору Жене Поддубному, моему замечательному товарищу. Он с доброй иронией кивнул, пряча фирменную свою улыбку. «Ну, береги себя». «Что, совсем безбашенный?» — спросил я, будучи наслышанным о поведении Захарченко и в ситуации боевых действий, и в их отсутствии тоже. «Вообще», — коротко и веско ответил Поддубный. «Славно», — подумал я. Я знал все смены в лицо на таможне в Изварино и все смены на таможне в Успенке. Я знал поименно половину контрабандистов на границе Луганской области, и они знали меня. Когда я въезжал через Изварино первый раз, там были окопы и укрепления, и дальше в посадках пахло мертвым человеком, а все обочины были заминированы. Сразу после таможни ты попадал в удивительную реальность. Разнообразные, похожие то на ангелов, то на демонов, ополченцы, шахтеры, казаки, осетины и чеченцы. Много оружия, громкие голоса, шутки. Все были веселые, как на самой веселой свадьбе. Я много раз замечал, что война, по крайней мере, пока нет стрельбы, дело радостное и задорное, мужикам нравится. Тогда было тепло в первый раз. Я помню осеннюю дорогу в Донецк, знаю зимнюю дорогу в Донецк, видел весеннюю дорогу в Донецк. Всякий раз все чувства были заточены, яркие, зрение становилось объемным, нюх собачьим, и слышал я столько всего, сколько обычно не слышу. Посадки и кусты видишь, кажется, порой насквозь. Запах оружия. Оружие тоже пахнет по-разному. Запах формы, запах берцев, запах подбитого танка. Запах недавно проехавшей колонны, запах блокпостов, запах разбитого асфальта, запах заброшенных полей, запах оставленного жилья. В этот раз я проходил таможню, сначала русскую, а потом донецкую, ночью. Ночью всегда мало народа. Только машины, в основном фуры, стоят многокилометровой очередью. Меня встречали двое старых знакомых. Год или даже больше назад я видел их в качестве ополченцев. Только недавно выяснил, что оба они из Донецкого спецподразделения, где работали еще до войны. Ну и с тех пор, как война началась. Парни продолжали работать по профессии. Затеялся разговор про самое главное, где и что случалось, случается и еще случится на этой войне. Речь пошла об иностранцах, что приехали воевать сюда. Надо сразу пояснить, что и на ту сторону, и на эту шли зачастую по идейным мотивам. Но есть одна существенная разница. Туда сразу же шли за деньги, а здесь до какого-то времени денег вообще не платили. Только к 2015 году появились зарплаты. 14 тысяч в месяц, чуть больше или чуть меньше. По курсу тех лет 200 баксов. Настоящих наемников за такие деньги не бывает. Та сторона наемников набирала в огромном количестве. Эта сторона принимала добровольцев. Мои провожатые рассказывали, как в июле впервые увидели убитого негра. Лежал на дороге застреленный, огромный, отлично экипированный. Больше всего поляков. Только убитых около 500 человек. Потом прибалтийки, рассказывал водитель. Их знаю 30 убитых, снайпера. Многие мастера спорта чемпионки, но у нас тоже есть мастера и чемпионы мира, усмехаясь, говорил он, но в подробности не вдавался. Такие фамилии не стоит лишний раз называть. У Изварина были чешки, часто у них это уже вторая или третья война. А у нас, спрашивал я, хотя сам знал много, но все знать все равно нельзя. Мои провожатые статистики не имели, поэтому просто вспоминали. Кого где встречали в последнее время. Два финна в пятнашке сейчас, и один испанец, француз был. Из Сербии приезжало много. В «Призраке» Алексея Мозгового целый взвод сербов был. Норвежцев видел. На следующий же день я узнал про погибшего за Донбасс немецкого добровольца. Вся семья у него в Германии. Виляя по разбитой дороге, за разговором подкатили к Донецку. Когда к зиме 2016-го внутренние блокпосты в ДНР сняли, дорога стала повеселей. Тем более, что и машин не было на улицах ночами, комендантский час. Донецк — сильный, широкий, самоуверенный. Проспекты в сияющих фонарях. Этот город всегда выказывал спокойствие, вопреки всему, что тут происходило и происходит. Здесь, рассказывали на очередном перекрестке, семья угодила под обстрел. Минометный снаряд ровно в машину. Мать, отец, ребенок 5 лет, все погибли. Спустя еще некоторое время в эту больницу попадала. Метили в Министерство госбезопасности, а попали в больницу. Врач погиб. Почти на каждой улице по такой истории. Если ставить памятники погибшим, изображая их в том виде, каким их застала смерть, в любое время дня и ночи будет многолюдно. Там бабушка с авоськой идет, тут люди стоят на остановке, там машина, полная людей, здесь трамвай. а то и целый дом из мрамора, полный жильцов, которых уже ничем не испугаешь. Как началась эта история, когда? Сразу не поймешь, с какого места начать, с какого митинга, с какого выстрела. Или что ли, с разговора. Когда уже подъезжали к месту моего обитания в Донецке, водитель вспомнил, как к ним в спецподразделение еще до войны привезли то ли на стажировку, то ли на обмен опытом бойцов с запада Украины. Те стремались, страшно смеялся водитель. «А что у вас в Донецке?» — спрашивают. «Реально разборки со стрельбой идут между районами?» Утром вышел с нами на работу, а здесь все чинно. Девушки гуляют. Первоклассники в школу идут, никто никого не кромсает. У него шок, натуральный шок. Он не верит. Ему сказали, что Донецк — это Рубилово и Месилово в постоянном режиме, пьяные гопота и никого другого. «Ну, кто его знает?» — подумал я. «Может, паренек был только из армии?» А до армии жил в своей гуцульской деревне безвылазно. Но вот с интеллигентными людьми на гуцульщине года за три до войны я имел разговор. Там был директор музыкальной группы «Перколаба» бородач Хохмач Алик. Никогда не встречал Юлиана Семенова, но, думаю, тот примерно так же держал любую компанию и всех веселил. Еще был славный львовский парень Стас. Красавец, высоченный, дружелюбный, обаятельный. Он меня и зазвал отдохнуть. С ним была его подруга, вылитая певица Шакира. Я был с женой. Мы очень славно пьянствовали, собственно, только и делали, что пьянствовали. Никаких других занятий у нас не было вовсе. По-моему, мы даже не покидали ресторан, а только плавно переходили от завтрака к обеду, а затем к ужину. Яства были восхитительные, погода чудодейственная. Алик гомонил, дурачился, влез на фонтан и там с громкими воплями отмокал. Никто не смел нам сделать замечание, но фонтан на другой день отключили. С утра он был сух и нем. Идти там было особо некуда. Малопроходимый лес, да неблизкие горы вокруг. И еще горная речка, 3 метра в ширину. Один раз решили искупаться, я тут же камнем располосовал ногу. Стас, помню, очень бережно оттирал кровь, смотрел, насколько глубоко я порезался. Похромали обратно в ресторан. Я всерьез хромал, Алик меня ласково передразнил. Тогда мы обсудили, наверное, все на свете темы, но я не помню ни одной, кроме той, что запала в память. К слову, о чем-то Стас и Алик начали говорить про донецких и луганских, и совершенно спокойно, время от времени, поглядывая на меня, черт знает, что я там думаю, гости из России, сошлись на том, что донецкие и луганские — это чужие, иные. «Другая страна и другой народ», — сказал Стас, и Алик кивнул. Я не стал ничего уточнять. Да и слышал я это не в первый раз. Еще в середине нулевых Юлия Тимошенко предлагала обнести Донбасс колючей проволокой, чтобы эти чужаки не мешали жить остальной Украине. Тимошенко, вспомнил я, мы тоже видели, прогуливаясь по Киеву вместе со Стасом, я, моя жена и он. Юлия проезжала мимо на длинном черном лимузине. Кажется, Стас как-то обозвал ее, например, сукой. Тимошенко тогда уже потеряла свою популярность, полученную на Первом Майдане. Стас рассказал мне, что в Тимошенко нет ни капли украинской крови. «Армянка и еврейка», — сказал Стас. Сам он, надо сказать, был наполовину еврей, наполовину то ли русский, то ли украинец, то ли еще кто. Поэтому называл себя гуцулом, чтобы не путаться. Украинский писатель Юрий Андрухович тоже предлагал избавить страну от ярма Донбасса, отдав его России. Это было за несколько лет до войны. Тот самый Андрухович, любимец почтенной немецкой публики и активный грантоед, который однажды порекомендовал украинским мужчинам не спать с русскими женщинами, дабы не портить породу. И Андруховича я видел в Киеве. Мы сидели за большим столом, несколько писателей из России. Алик из Паркалабы тоже там был. Наверняка и Стас разливал что-нибудь. И вот явился Андрухович, прямой, тонкий, отстраненный. Увидев такое количество русских писателей в одном месте, и меня в их числе, Андрухович не стал ни с кем здороваться, а встал поодаль. Вид у него был, как будто на столе разложили гнилую рыбу, и сейчас все будут ее жрать. Кто-то подошел и представил ему нас, а то он не знал. Вот, мол, русские, и Захар вот. Я в тот момент тоже стоял, и так получилось, что неподалеку от Андруховича. Посему протянул ему руку. Пожалуй, из хулиганства, я же видел, как он взирает на нас, и решил посмотреть на дальнейшую его реакцию. Андрухович судорожно пожал протянутую ладонь тонкими пальцами и тут же ушел, не сказав ни слова, Казалось, больше всего он сейчас боится, что мы крикнем: «Юра, а на бруденшафт? А за дружбу? А рыбки, Юра?»